Привет! Это подкаст «Дизайн мышления». Меня зовут Аня, и я дизайнер из бюро «Рио Дизайн». Сегодня у нас в гостях основоположник паблик-арта в России, художница Марина Звягинцева. Добрый день, Марина!
Добрый день!
Марина работает на улице с 2010 года, постоянно экспериментирует с новыми медиумами, оживляет свои картины с помощью медиапроекции и создает арт-инсталляции. Мы с коллегами подготовили несколько вопросов для Марины. Я их сегодня озвучу. Ну что ж, давайте начнем.
Давайте. Ну вот вы только что говорили о том, что я работаю на улице. Я работаю не только на улице, я работаю в общественных пространствах. Это может быть и интерьер, например, интерьер больницы, интерьер школы, интерьер какой-то академии. То есть это не важно, улица это или внутреннее пространство. Главное, что оно рассчитано на неподготовленного зрителя, и там люди приходят не смотреть искусство. Они там живут, работают, как-то существуют каждый день. И, в общем-то, паблик-арт — это такое достаточно широкое понятие.
Меня и, я думаю, наших слушателей очень интересует тема соприкосновения искусства и дизайна. А как вы считаете, Марина, какие критерии нужно учесть для успешной интеграции искусства в интерьер?
Ну, вы знаете, вот для неподготовленного, скажем так, зрителя нет разницы между дизайнером и художником. И очень часто, когда я, например, в той же больнице Морозовской работала, говорили: «О, дизайнеры пришли». И вот эта разница, она для постороннего, может быть, человека не считывается, но на самом деле это все-таки две разные профессии. Я вот как раз общалась с фестивалем «Среда», и мне задавали вопросы: «А что делает художник в дизайн-среде?» Вопрос какой, что дизайн, как мне кажется, это история про ответы на вопросы. То есть приходит заказчик и говорит: «Я хочу вот так». И задача дизайнера в первую очередь услышать заказчика и сделать так, как он себе видит. Художник, он немножко работает по-другому. Он работает, самовыражается. И если дизайн отвечает на вопрос, то современное искусство, оно скорее задает вопросы, а человек уже находит на них ответ сам. И когда в интерьере появляется искусство, оно как бы, это как некое окно в какую-то другую смысловую реальность. То есть если человек делает дизайн под себя или какое-то общественное пространство делает дизайн под свои задачи, то художник, он открывает дверь туда, где эти задачи не предусмотрены. То есть он как бы находится немножко чуть выше всех бытовых смыслов. Вообще искусство в общественном интерьере и вообще любое искусство, оно выбивает человека из обыденной среды. Если дизайн создает эту среду, делает ее комфортной, экологичной, и так, чтобы это человеку было в ней очень приятно существовать, то искусство может быть и даже и неприятным. Оно может выбивать человека из каких-то привычных состояний. И вот в этом, наверное, и кроется разница, что искусство, оно дает вопросы, но не отвечает на них. И каждый человек, который видит там произведение искусства в интерьере, он сам додумывает. И если к тебе приходят гости и видят, например, что у тебя висит картина, то по твоему дизайну, по твоей квартире они много могут понять про тебя. А по твоей картине они могут понять не только про тебя, но и про себя. И вот как бы это окно в какой-то более сложный внутренний мир человека, который живет, существует в этом пространстве. Может быть, я, конечно, преувеличиваю значение искусства, но я так вижу, как человек, который много имеет опыта работы в общественных, особенно пространствах, я понимаю, что искусство, оно стоит немножко впереди, немножко над смыслом и над утилитарностью.
Ну, я с вами полностью согласна, и я знаю, что у вас очень большой опыт, в том числе создания, вот, как вы говорите, в общественных пространствах арт-инсталляций. А поделитесь самой интересной вашей работой.
Ну, наверное, самая интересная моя работа – это паркинг Зарядье. Когда меня привели в паркинг и показали шкафы, в которых цветет трава, я думаю, как это круто – соединить природу вот с таким обезличенным интерьером паркинга. Мы же знаем, что паркинг – это вообще глухое серое пространство. Там есть огромное количество ограничений по цвету, по технологии, там кругом трубы торчат. И когда меня попросили внести туда природу так, чтобы создать вау-эффект, вот проект «Ватерлиния» для меня это был такой вызов и очень интересный, потому что здесь соединилось все и паблик-арт, и вот задача, которую ставит паблик-арт, перепрограммировать пространство, сделать его живым и другим, и вот сделать паркинг, превратить его в эко-паркинг, вообще-то превратить его в часть парка. И люди, которые приезжают туда, они вот зависают и не хотят идти в парк, и стоят и любуются как бы на вот эту бурлящую воду, на эти висящие в этих потоках цветы с голыми корнями, так называемые фито, я уже забыла, как у них, эпифиты, вот они называются эпифиты. И это все настолько завораживает, сама задача самая интересная была. Мне бы хотелось, чтобы все паркинги у нас, честно сказать, были примерно такие. И для меня это был вызов, как для художника, и в то же время интерес, потому что я никогда не работала вот с живой природой, с живой водой. С живой водой был у меня один опыт на архстоянии, а вот чтобы цветы цвели у меня прямо внутри инсталляции, такое было первый раз. И мне кажется, что это, наверное, самая интересная история на данный момент.
Она у вас достаточно сложный проект, вот, по крайней мере, из того, что вы рассказали. Может быть, были еще какие-то такие же интересные проекты, которые вы хотели бы, которыми вы хотели бы поделиться с нашими слушателями?
Ну вот сложный проект, это был, наверное, последний вот проект с ДКС. Это завод, который производит кабели, несущие системы, это что-то такое прям грандиозное. Я выбрала из их деталей, выбрала лестничные лотки, и из них составила большой кроссворд. И задача была сложная в том, что для меня первый раз был вызов, когда инсталляция работала одновременно внутрь пространства и одновременно выходила на фасад. То есть там стеклянный фасад, и эта инсталляция целиком видна, она тянется на 3 этажа, и она целиком видна с улицы. Особенно вечером, когда она горит, и слова вот в этом кроссворде, они читаются достаточно издалека. Но при этом люди, которые живут внутри, находятся внутри этой академии, они видят эту инсталляцию дискретно, они видят ее на каждом этаже отдельно. И нужно было создать такую инсталляцию, которая, во-первых, бы, при том, что она прозрачная, и слова читались бы с двух сторон, это было очень сложно, чисто, ну, как сказать, литературная задача была сложная. А с другой стороны, была сложная задача смысловая, разбить большую инсталляцию на 3 таким образом, чтобы они были самодостаточны, и при этом, чтобы снаружи они читались как единая история. Ну, вот за счет формы кроссворда мне это удалось. Я туда еще зашила смыслы, которые мне, скажем так, подогнал завод. То есть они сделали у себя опрос у всех сотрудников, какие слова ассоциируются у вас с заводом ДКС. И люди отвечали, как бы отвечали про свои ценности, а потом я из них уже собирала вот огромную эту инсталляцию. И вот мне кажется, что чисто концептуально это была сложная задача, потому что одно дело, ты работаешь на стене, на фасаде, да, и ты знаешь, что у тебя односторонняя история, которая работает только наружу. А тут еще нужно было, чтобы она еще и в интерьер хорошо вписывалась. Ну вот это было интересно, и слава богу, этот проект наконец-то состоялся. Я делала его 4 года. Вот. Вообще паблик-арт — это долгоиграющие истории, которые длятся не один год, потому что, ну, город — это не то пространство, где ждут художника с цветами и говорят: «Ой, приходите, приходите». Город живет своей жизнью. У него много своих собственных задач, и вписаться в эти задачи художнику сложно. Ему нужно быть и дизайнером, и архитектором, и в какой-то степени строителем и прорабом. То есть здесь такая мультизадача. Ну, в общем, зато интересно.
Да, безусловно. На самом деле вы очень так живо рассказываете, очень даже интересно, как вообще сотрудники завода, они, скорее всего, когда видели свои слова вот в этой инсталляции, они, наверное, очень как-то проникались еще больше этой работой, потому что они чувствовали свою сопричастность, скорее всего, к этой работе.
Ну, на самом деле, для этого существует даже определенный термин «парципаторное искусство», когда ты втягиваешь жителей или людей, которые живут в этом пространстве и работают, ты их втягиваешь, делаешь соавторами своей инсталляции. У меня такая история была с ЦТИ «Фабрика», когда я делала огромную матрицу на асфальте, которая соединяет все четыре двора. С одной стороны, это навигация, и она выполняет такую достаточно утилитарную функцию. Да? Люди говорят, от слова творчество до слова «афорт» ты идешь прямо, потом поворачиваешь направо, и около слова «мастерские» вход в мою мастерскую. То есть вот это позволяет людям ориентироваться в достаточно сложном постиндустриальном пространстве. Но вот весь контент, который написан на этом асфальте, придумали сами сотрудники фабрики. И поэтому они относятся к этой истории достаточно, ну, с большим пиететом. Ее каждый раз, когда она подстирается, ее обновляют, потому что это про них, они являются соавторами. И то же самое на заводе. Они чувствуют себя сопричастными, и они не воспринимают художника как варяга. «Ой, ты пришел, тут что-то придумал». А когда они чувствуют, что это про них, это с их участием, и это сайт-специфик, то есть они принимали в этом участие, они по-другому относятся к твоей работе. И, в общем-то, я очень люблю, когда люди подключаются и становятся как бы частью процесса. Это такое сотворчество, которое помогает держаться этим инсталляциям достаточно долгое время, потому что люди воспринимают это как часть себя. Они не воспринимают это, ну, как некий вставной зуб в их интерьере или в их дворах, или в их пространстве.
Да, я с вами полностью согласна. Мы тоже часто используем в проектировании, особенно если мы проектируем общественные интерьеры, мы проводим опросы, стараемся сделать какие-то события, ну, создать мероприятия, которые бы нам дали бы очень много обратной связи от непосредственно пользователей среды, которые будут посещать какое-то здание или, может быть, какое-то место. Ну, я имею в виду, мы делаем помимо интерьеров ландшафтные проектирование, вот, и иногда какие-то небольшие скверики и парки. Там тоже очень важно услышать обратную связь от пользователей, потому что они так лучше, я вот подтверждаю просто ваши слова, они так лучше включаются в процесс, и они...
Да-да-да,
да, они согласна. Чувствуют сопричастность, и что это как бы про них, и они с удовольствием, с большим удовольствием всегда участвуют, и это не может не радовать. Ну, как меня как проектировщика, я думаю, вас как художника, вот, потому что так веселее
ну,
намного.
Ну вот, я же говорю, это очень похожие профессии, да? Не зря вот вы, когда перечисляли мои регалии, вы там перечисляли архитектурные и дизайнерские премии, потому что как только ты выходишь в общественное пространство, ты включаешься вот в это взаимодействие не только непосредственно с художественной средой, но и с общественной средой, где и дизайнеры, и архитекторы, в принципе, делают одно большое дело. Да и строители тоже, в общем-то. Просто они меньше думают, наверное, об эстетике строителей, а мы как раз заточены все на то, чтобы сделать пространство комфортным и эстетически насыщенным.
Да, строители просто в основном думают про требования и нормы. Им важно учесть вот все ГОСТы, все СНИПы, чтобы это все было достаточно правильно сделано с точки зрения и законодательства нашего, которое достаточно такое сложное. А вот как, на ваш взгляд, обстоит сегодня процесс именно взаимодействия между художниками, дизайнерами и строителями? Вот исходя из вашего опыта, может быть, вы можете выделить какие-то нюансы при работе?
Ну, на самом деле, все это обстоит пока не так, как хотелось бы, да, то есть мы движемся вперед. Если раньше меня приглашали уже, когда все сделано, и говорили, слушай, ну вот вот мы сделали ремонт, мы вот в больнице как бы стало лучше, чище. Но вот кайфа нету, вот вау-эффекта и вот ощущения другой среды не появилось, несмотря на дорогостоящий ремонт. И вот этот момент, когда тебя приглашают по завершению строительства, по завершению дизайн-ремонта, здесь, конечно, есть прокол, потому что когда художника приглашают в начале, когда еще здание только-только начинает возводиться, вот как с Академией ДКС, все вопросы решаются гораздо проще, потому что там вот эта вот трехэтажная инсталляция изначально была заложена в проект, и изначально сделали под нее балку, на которой она висит, подвели освещение, которое нам нужно было. Да и я думаю, что и интерьер, он изначально учитывал уже, вот дизайн интерьера учитывал, что здесь будет находиться инсталляция. То есть это идеальное решение, когда художника приглашают на начальном этапе. Вот нас приглашали еще, вот я работала и как куратор, и художник Морозовской больницы, когда начал строиться только новый корпус. Нас ввели как часть проекта, но отношение строителей еще пока такое. Ну, пришли тут. Делайте, что хотите, только нам не мешайте. Дизайнеры, конечно, люди более близкие к искусству, и они радовались тому, что наш проект становится частью интерьера, потому что, когда проектируется такая история, как больница, детская больница, то дизайн, к сожалению, он не был осуществлен в том красивом варианте, в каком он был на картинках. Потому что дизайнеров сильно поджимали за счет материалов, за счет того, что появлялось вместо разноцветного пола, появлялось серый пол. И была надежда на то, что все эмоции, которые нужны детям в этом достаточно агрессивном, скажем так, для детей пространстве, принесут художники. Ну, мы с этим справлялись и справились. С дизайнерами у нас была хорошая коллаборация, а вот что касается строителей, здесь для них, конечно, художник – это варяг, который пришел им мешать работать по тем законодательным СНИПам, которые у них существуют. Но я надеюсь, что со временем вот эта вот история, она будет меняться, и художника будут заранее закладывать историю про какой-то арт-объект будет уже закладывать в строительство. Есть такие опыты. Я знаю, что Интека уже заранее в свои строительные объекты вносит уже художников и просчитывает, как это будет работать и снаружи, и внутри пространства. Ну, в общем, процесс идет. Вот я сколько лет занимаюсь паблик-артом, я могу сказать, что становится все лучше и лучше, и зритель становится лучше.
Это не может не радовать.
Да, да. Но до, скажем так, до проекта а-ля Аниш Капур в Чикаго нам еще, конечно, далеко.
Но мы идем. Мы идем.
Мы идем. Мы в процессе, движемся. Да.
Да, я думаю, что создавать вот именно такие рабочие группы в начале, это действительно очень сильно и в том числе ускорит процесс, потому что не нужно будет ни под что подстраиваться, потому что в процессе, в этой творческой среде мы будем рождать лучшие решения, согласовывать это все друг с другом и намного лучше вписывать в эту...
Ну да, потому что это, в принципе, как бы грани одного видения. И дизайн, и искусство, они говорят, ну, практически об одной и той же истории, только разным языком. И когда это все объединяется на начальном этапе, это, конечно, здорово. Ну и, в общем, радует то, что дизайнеры стали больше смотреть в сторону художников, художники стали больше смотреть в сторону дизайнеров, и идет взаимопроникновение этих профессий.
Да, и это прекрасно. Это прекрасно.
Я тоже так думаю.
Вообще в последнее время еще идет такая у нас активная цифровизация. Я думаю, вы знаете. И вот как, на ваш взгляд, будут обстоять дела с искусством в будущем? Вообще все уйдет в цифровую среду? Или все-таки нет, все-таки такое. Офлайн искусство, оно будет очень сильное, и оно никуда не денется.
Ну, на самом деле, мне кажется, что Диджитализация, да, это тренд нашего времени, но мы уже пережили вот самоизоляцию, и казалось, что вот искусство, оно вот все туда уйдет, и его как бы не нужно смотреть живьем, оно как бы интересно тем, что ты смотришь на экране. Но когда сняли все ограничения, народ повалил вот просто в музеи, когда можно было ходить без QR-кода, просто толпы. А сейчас, вот, когда идет такая эпоха перемен, я знаю, что очень сильно возросли посещения музеев, посещение Третьяковки, Пушкинского музея. Люди просто ходят смотреть на обычные коллекции, да, вот как это, постоянные экспозиции, хотя они не пользовались какое-то время назад большим интересом. В основном люди ходили на выставки, да, временные. А сейчас люди ходят в музеи, наверное, для того, чтобы почувствовать вот это вот соприкосновение с чем-то большим, что есть что-то больше, чем сиюминутное состояние. Искусство это дает. И мне кажется, цифра, она не может, она исключает эффект присутствия художника. Все-таки, когда висит живая картина, да, если так можно сказать, мы же все-таки существа, которые существуют в офлайне в первую очередь. Мы биологические существа, и нам нужно прикасаться, нам нужно трогать. И, например, в музее трогать искусство нельзя, а у себя дома можно. Цифра дает возможность менять картинку, она дает возможность смены экспозиции, но мне кажется, здесь тоже есть решение. Вот у меня есть одна такая история, я попробовала сделать инсталляцию, из картины сделать инсталляцию. То есть картина находится под матовым стеклом, которое становится прозрачным от соприкосновения. То есть когда тебе хочется увидеть работу, когда тебе хочется посмотреть на картину, ты касаешься стекла, и ты ее видишь. А когда тебе слишком много эмоций зашито, может быть, в картине, и тебе хочется от них абстрагироваться и отдохнуть, ты можешь эту картину оставить под матовым стеклом. И в этом, как бы, с одной стороны, ты имеешь живой объект у себя в интерьере, с другой стороны, он имеет некую такую сменную экспозицию. Мне кажется, вот это вот интересное решение, не знаю, приживется или нет в интерьерах, но вот когда цифровое искусство, оно позволяет очень быстро менять картинку. И оно позволяет... любая картинка в цифре, она может быть тиражирована достаточно сильно. И ты знаешь, что ты обладаешь не совсем уникальным контентом. А живая картина — это всегда уникальный контент. И тут есть еще вот это вот присутствие ауры художника, присутствие хендмейда, да, присутствие того, что... как будто у тебя в комнате находится собеседник, как будто рядом с тобой находится еще, ну, кто-то или какая-то дверь в иное пространство. Поэтому, мне кажется, цифра займет большое место в нашей жизни, но не все. И найдется какой-то баланс между офлайн-искусством и онлайн-искусством.
Да, я думаю, что люди будут хотеть именно у себя дома действительно разместить офлайн-искусство, потому что, вот как вы говорите, это соприкосновение именно такое. Люди любят все, что можно потрогать, почувствовать.
Еще есть уникальность, еще вот есть то, что ты обладаешь какой-то уникальной вещью, которую не так легко повторить.
Да, безусловно. Безусловно. Ну вот сейчас еще, правда, тренд уже снижается, думаю, что вы в курсе, NFT. Вот, я знаю, что у вас есть коллекции, работы, которые были сделаны в NFT. Там тоже за счет как раз-таки токенов, скажем так, есть такая имитация того, что это что-то такое уникальное, да, то есть за счет того, что уникальный токен, как бы уникальное изображение. А как вы вообще относитесь к этой сфере? Положительно, отрицательно? Видите какую-то динамику? Как это все, на ваш взгляд, будет развиваться?
Ну, трудно прогнозировать, насколько быстро будет развиваться NFT. Мне кажется, что вот этот пик интереса, он уже пройден, и NFT просто становится частью нашей жизни. Для меня это интересная история. Почему? Потому что я работаю на движущейся воде, и у меня картина — это такое застывшее движение. И когда я поняла, что вот цифровизация позволяет это движение оживить, что называется, анимировать, мне показалось это интересное продолжение того, что я делаю на холсте. И поэтому я вот двигаюсь в этом направлении. Это проект «Запертые чувства», который я уже как бы начинаю размещать в NFT-пространстве. На самом деле это одна из площадок, это, с моей точки зрения, NFT-площадка, это тот же самый public art. Вот, это общественное пространство, куда художник может выставлять свои работы. Это просто еще одна выставочная история, которую открывает дверь для художников, дизайнеров. То есть просто это тот же самый паблик-арт, с моей точки зрения. И паблик-арт, он имеет право быть, и NFT, мне кажется, просто станет частью нашей жизни. Просто вот этот момент спекуляции на ценах, момент вот этого бешеного интереса, мне кажется, он пройден, и сейчас идет, что называется, коррекция рынка, когда все это встает в такую реальную, востребованную, с одной стороны, историю, с другой стороны, как столкнулись музеи, нельзя заменить экспозиции в музеях, нельзя заменить NFT. Вот насколько я знаю, что у музеев сначала был бешеный интерес к NFT, а теперь он поутих. Это всего лишь цифровые картины, оцифрованные, точнее, картины. И мы все понимаем, что поход в музей и картина, только что мы об этом как раз говорили, картина на экране очень сильно отличаются по своему внутреннему и психологическому воздействию. Поэтому NFT — это такая диджитал-среда, которая имеет свои законы. Мне нравится то, что там можно размещать именно движущиеся картинки, я бы так сказала. Вот. Там можно продолжить вот это движение биотипии, продолжить на экране, чтобы как будто картина стала живой. Вот. Разморозить ее, что называется. Мне кажется, вот это для меня как интересная задача, интересный вызов. А там посмотрим, куда это все будет двигаться.
Да, я надеюсь, что как можно больше людей увидит ваши картины. Вот, и я надеюсь, что наши слушатели в том числе, мы все ссылочки на ваш сайт, на соцсети, все оставим в описании, чтобы вы, ребята, могли также ознакомиться со всем и посмотреть, какое крутое, это действительно так, какое крутое искусство создает Марина, потому что, я, честно говоря, с коллегами, мы были в восторге, вот, и мое почтение, да, действительно, очень-очень здорово, вот. А может быть, у вас есть какой-то совет нашим слушателям?
Совет, наверное, как у всякого художника, будет такой: не бойтесь искусства у себя в интерьере. Оно сложное, но оно открывает вам окно в какой-то новый мир, и оно подчеркивает вашу сложную внутреннюю жизнь. Ищите то, что вам ближе по сердцу, то, что отзывается. И как бы мне кажется, что искусство должно быть в любом интерьере. Пусть маленькое, пусть небольшое, но оно должно быть натуральным, да? То есть это не должна быть копия. И это, мне кажется, не постер, а все-таки реальное произведение, которое просто обязано быть в каждом дому, что называется, потому что оно придает этому дому идентификацию, самоидентификацию и особенность. Искусство, оно вообще про особенность. И художник, он чувствует, может быть, и ваша тоже особенность. Только нужно найти своего художника.
Да, я с вами полностью согласна, потому что у каждого человека свои эмоции, свои предпочтения. И действительно, каким-то вообще людям, даже не только художник, каким-то людям нас больше тяготит, каким-то меньше. И действительно нужно, чтобы вот здесь вот сердечко, оно ёкнуло, когда смотришь на картину и действительно понимаешь, что да, это твое, и ты должен повесить у себя это дома или разместить это где-то в каком-то пространстве. Мы просто часто работаем с картинами именно наших клиентов вот, в интерьерах. И как раз-таки проектирование часто связано не с вписыванием этих картин, а от картин мы начинаем проектировать.
Это правильный подход. Потому что картина, да, это как некий гвоздь, на который вешается все остальное. Она приносит те эмоции, которые являются камертоном пространства. Мне кажется, так. И снимаю шляпу перед дизайнерами, которые ставят картину на первое место, а интерьер уже как бы не то, что вот надо вписать между шкафом и зеркалом какой-то квадратик, да, с определенной рамочкой, а то, что понимают дизайнеры, когда картина несет вот этот сгусток эмоций, который задает тон всему интерьеру. И как люди подбирают картину? Наверное, они все-таки подбирают вот то, что вы и сказали, когда ёкает сердце, это значит, эмоции художника совпадают с твоими личными. И ты просто визуализируешь через искусство свои собственные эмоции. И, соответственно, когда под них подбирается интерьер, это очень крутое взаимодействие. Так и должно быть. Так и должна быть вот эта коллаборация. Искусство занимает немного места в интерьере, но тянет на себя достаточно много смыслов.
Да, да, это действительно то, что создает атмосферу, ну, задает такой первоначальный тон, по которому можно сказать, что это такая мелодия, да, если говорить про музыку, то это мелодия, ритм, основная мелодия. И дальше, что бы мы ни накладывали сверху, у нас есть вот эта мелодия, которая у нас является рефреном, который повторяется и который для нас является основной темой. Ну, если так. Я попыталась сказать, что, как мне кажется, это воспринимается и людьми, и в том числе и дизайнерами. Ну, это со стороны дизайнеров.
Очень правильная формулировка. И очень здорово, что как бы вот мы идем вот к такому подходу, как вот вы спрашивали, да, вот еще осталось подключить строителей и архитекторов, чтобы они нас больше слышали и воспринимали как часть команды. И тогда мы будем создавать очень уникальные интерьеры, уникальные здания. То есть мы будем тогда работать как раз вот в единой команде.
Да,
я надеюсь на это.
Я тоже очень надеюсь, и я знаю, что среди наших слушателей есть и архитекторы, и строители, и они прослушают наш с вами подкаст, и я думаю, что они нас услышат, и вполне тоже будут стараться именно к вот такому, более такому гармоничному, экологичному взаимодействию друг с другом, для того, чтобы создавать действительно, ну, вот, поистине классные и комфортный со всех точек зрения, комфортное пространство. Вообще, да, большое спасибо вам за то, что вы пришли. У нас такое очень живое с вами интервью получилось. Вы очень приятный спикер, очень было с вами комфортно общаться, и я думаю, что все наши слушатели, я еще раз повторяю, мы оставим все в описании. Вы всегда можете перейти и посмотреть на работы Марины, на те работы, которые выставлены. Можете посетить и инсталляции. Да, я правильно говорю? Да, живые. Потому что как раз-таки в жизни действительно, вот именно когда мы офлайн соприкасаемся с искусством, мы по-другому его воспринимаем, и я всем советую посетить инсталляции для того, чтобы ощутить на себе, и чтобы... Я желаю, чтобы у всех ёкнуло сердечко.
Да, до некоторых можно дойти ногами. Те, кто живет в Москве, там есть одна в Норильске, есть одна в Туле, и теперь есть в Твери. Вот. И люди, которые живут в этих городах, они могут действительно посмотреть это живьем. Живьем это работает по-другому, конечно. Потому что это другой масштаб, другое восприятие, другая погода вокруг.
Я желаю еще, чтобы вы открыли инсталляцию в Екатеринбурге, потому что мы живем в Екатеринбурге, и нам бы очень хотелось.
Ой, это моя мечта.
Ждем с нетерпением.
У вас очень интересный город. Я была как раз на паблик-токе ГЦСИ, и тогда планировался паблик-арт для Екатеринбурга, но там что-то не срослось, и я надеюсь, что рано или поздно я доеду и что-то сделаю для вашего города. И это будет очень, мне кажется, интересная история, потому что город, у которого на карту нанесен паблик-арт-объект, вот это вот на набережной клавиатура, это меня поразило еще, как только мы въехали в гостиницу, я получила эту карту, и я позавидовала Вяткину, думаю, елки-палки, он на туристической карте. То есть это о многом говорит, как отношение города к паблик-арту и вообще к искусству.
О, спасибо большое. Нам, екатеринбуржцам, очень приятно. Мы очень будем ждать, чтобы ваша работа появилась в нашем городе. Неважно где, главное, приезжайте.
С удовольствием.
Творите. И большое спасибо, что уделили время, нашли время для того, чтобы прийти в наш подкаст. Приходите к нам еще, будем вас звать еще обязательно. С вами были ребята из Rio Design и Марина Звягинцева. Всем пока.
До свидания.